Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы возвращаемся к каменному веку, возвращаемся к неолиту, возвращаемся к истокам происхождения человеческой цивилизации и будем обсуждать очень интересную и сложную тему, потому что даже, во-первых, сложно разобраться с термином, да, о чем мы будем говорить. Потому что говорить мы будем про города, что такое город, это... Постоянно, я думаю, мы будем возвращаться к этому вопросу, так или иначе. Что ж такое город, что считать городом, что нет. Но очень интересно покопаться в этом и понять, как из ничего, из кочующих племен возникли общества, цивилизованные общества, которые строили большие города, которые объединялись тысячами, а то и десятками тысяч человек в одном месте. Вот, и как они, собственно, создали цивилизацию. Мы будем говорить о возникновении первых городов. А помогать разбираться в этом нам будет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Шахмардан Назимович Амиров. Добрый день.
Добрый день.
Вы как многолетний участник и руководитель экспедиции на Ближнем Востоке, мне кажется, лучше всего подходите на роль человека, который может про это рассказать, потому что лично копали одни из первых вообще городов, которые появились у нас на планете. Давайте определимся для начала в датировках. Откуда нужно начинать... Собственно, наш рассказ. Насколько, ну вот когда впервые появляются какие-то вот постоянные поселения, скажем так?
Да, это правильный подход. Мы должны начать разговор о городах именно с возникновения оседлого образа жизни. Потому что, естественно, когда человек занимается поиском пищи, он так или иначе, он перемещается постоянно, да, и оседлых поселений он не оставляет. В лучшем случае это сезонные стоянки, которые, да, это, которые определяются условиями физической географии или какими-то климатическими изменениями и так далее. Но когда человек начинает культивировать злаки, прежде всего, потому что для Юго-Западной Азии главным источником питания были злаки, это пшеница, значит, пшеница однозернянка, инмер двузернянка, ячмени различные и так далее, он бывает привязан к своему месту обитания. И вот с этого момента начинается отсчет как бы оседлого образа жизни, который в конечном счете завершается возникновением городского образа жизни.
Правильно ли я понимаю, что под культивированием в данном случае мы понимаем еще не выращивание, вот как мы привыкли, а это просто очень продвинутое собирательство, то есть регулярно на одном и том же месте как-то вот...
Ну вот, собственно, если говорить о западной части плодородного земель, плодородного полумесяца, это самое ключевое понятие, которое мы должны прежде всего обсудить, да, потому что... Оно возникло в начале 20 века, египтолог Брестед, он предложил название полумесяц плодородных земель, то есть это та часть обрамляющих, горных стран, обрамляющих Великую Месопотамскую равнину, где выпадает достаточное количество осадков для, собственно, занятий земледелием, для неполивного земледелия. И в ходе истории Голоцена, собственно, когда люди сели на землю, да, полумесяц плодородных земель, он имел те же очертания, но он менялся в широтном отношении. То есть, когда в более гумидные периоды он расширялся. Да?
В более влажные.
Гумидные, влажные, да. А в более сухие периоды он сжимался. Мы можем поговорить на эту тему, какая была цикличность и как это самое...
Еще поговорим обязательно.
Да. Вот. Но, по большому счету, критическим лимитом считается 200 миллиметров осадков, уже ниже которого. Но от 200 до 300 – это тоже маргинальная зона, вот выше 300 и выше миллиметров, это зона устойчивого дождевания, где можно получать гарантированный урожай. Вот. И возвращаясь, значит, к вашему... Мы будем эту тему развивать. Да. Возвращаясь к вашему вопросу о предыстории оседлых земледельческих поселений, значит, для Левантийского региона мы знаем, что в позднем палеолите кибарийская культура, она существовала больше 5000 лет. Люди занимались целенаправленным собирательством. То есть они занимались сбором злаковых. Не только, но это было их как бы профиль. Вот.
Кибарийская культура – это какая датировка в абсолютном?
Это, ну, где-то, значит, 16-12 тысячелетия до нашей эры.
Угу.
Так? Потом натуфийская культура мезолитическая. Там уже более целенаправленно, мы уже знаем, как бы, и орудия, составные орудия, которыми они собирали, срезали злаки за полировкой, да, микролитические, прежде всего, орудия, да. Потом она трансформируется в, значит, уже в эпоху, в конце 10-го тысячелетия, в эпоху голоценовой истории новейшей, да, трансформируется в докерамический неолит А. И, по сути, это единая линия развития, это одна и та же популяция оставляла, которая жила много тысяч лет на одном месте, да, но культура мутировала или менялась под внешними климатическими влияниями. Люди адаптировались, и вот... И, кстати, собственно, считается, что ключевым моментом в переходе к целенаправленной культивации, возделыванию, значит, злаков, ключевую роль сыграл так называемый маленький дрез, малый дрез, то есть это короткое похолодание уже в эпоху голоцена, когда люди уже умели собирать, и вот собирать злаковые, уже подошли буквально к порогу культивации. И вот этот кризис играл ключевую роль в том, что они... Ну, на памяти нескольких поколений они просто перешли к целенаправленному земледелию. Так угу. что вот, вот...
То есть, получается, мы должны начинать говорить вообще от 16-го тысячелетия до нашей эры, и постепенно там в течение 5-6
Но ключевой момент, это голоценовая история, это ключевой момент. Это момент, когда, собственно, голоцен от плейстоцена отделяет один показатель, это изменение климата. Начали таять льды, значит...
Потеплело, грубо говоря.
Стало теплеть, поднялся уровень мирового океана, и рельеф, значит, даже если говорить о Средиземноморье и, значит, о Персидском... Персидского залива не было, значит, в плейстоцене. Он появился тоже. Там всего у него максимум 80 метров современная глубина у него, и там Ормузский пролив, он еще выше находится. То есть эти изменения... И в человеческой истории, и даже вот в физических границах, в которых человеческая популяция развивалась, они связаны с климатическими изменениями.
То есть примерно с 16 до 12 приходила такая прото какая-то сельскохозяйственная деятельность, просто на одном месте постоянно собирали что-то.
Вот, климат злаки. Стал достаточно влажным, и, ему еще сопутствовало то, что вот этот маленький дрез, он дал некоторый кризис. Дал некоторый кризис в истории, значит, развития человеческих сообществ западной части плодородного полумесяца. Вот это наложение как бы сыграло роль в том, что люди перешли к культивации. Причем мы, когда говорим о становлении производящей экономики, мы же имеем в виду и выращивание злаковых, но и одомашнивание животных. Да. Да, одомашнивание животных в этой части, значит, плодородного полумесяца произошло гораздо позже, через несколько тысяч лет. Как возникновение керамики, мы об этом тоже можем поговорить.
Поговорим. Да. То есть, получается, где-то к 12-му тысячелетию начинает уже такое...
И, ну, вот это вот натуфийское время, да, это целенаправленное собирательство, а вот уже, собственно, земледелие, то есть докерамический... Это уже конец 10-го, вот так вот.
Тысячелетия. Да. Хорошо, теперь географические рамки определим. Да. Вот плодородный полумесяц, который вы, собственно, упомянули уже неоднократно, и важно, что мы вокруг него будем крутиться. Это территория современного Ближнего Востока, который условно вот этот полумесяц, он поднимается на север, я так условно сейчас представляю, от современной там Палестины, Израиля через Сирию наверх туда, к югу Турции. Это вот туда вот наверх он поднимается, а потом спускается через...
Через Загросские горы, да,
спускается
к Персидскому заливу.
К Персидскому заливу. И да, вот этот так. полумесяц он...
Абсолютно так, да. Но у него как бы хвостики тонкие, а вот вершина у него широкая. Значит, вот...
То, что на юге современной Турции находится.
Это абсолютно так. Юг Турции, но это и степная Месопотамия, тоже там комфортные условия для земледелия, отступая от гор в северной части, где-то 70 километров. Там вполне, там в настоящее время люди без полива выращивают, значит, урожай, как правило, ячменя. Как... А вот на окраинах, там, значит, эти линии в 200 миллиметров изоед, которые критические, о которых я уже упомянул, да, в начале разговора, они подходят очень близко к подгорной зоне. И она, и вот колебания вот этих самых зоны благоприятного земледелия, оно археологически очень хорошо ловится.
И там как раз чувствуется, что то приходило, то уходило.
Вот, вот, да, это, вот это самое, именно вот эта вся маргинальная полоса, она наиболее чувствительна, да, порубежная полоса земледелия, она наиболее чувствительно отражает все колебания, значит, климата, которые мы имели вообще в Евразии, значит, в голоценное время.
А, и тут... Очень важный момент. Именно эта зона, насколько я понимаю, является, в принципе, родиной всех одомашненных вот этих наших сельскохозяйственных культур первых. Я имею в виду ячмень, пшеница, все родом оттуда. То есть это не, просто очень повезло это, этим людям.
Это именно так, но это не значит, что вся территория была охвачена... Это люди ее расселили, они расселяясь сами, они расселили и злаки вместе с собой.
А где злаки происходили?
Они имели несколько локусов, и это есть целый ряд работ, которые вот в районе Гёбекли-Тепе, как раз о котором вы упоминали, там гора Карачадак, по-моему, называется, да, вот это зона произрастания какого-то невероятного количества, значит, каких-то растений, эндемических даже и каких-то, это самое, пшениц там и так далее, и так далее. Это, значит, всхолмление вот в районе Палестинской, в Южном Леванте, да, это самое. Это горы Ансари, значит, это все западное, но и загросские, потому что мы все время говорим о... Левантийском очаге, но Загросский очаг был не менее значим.
Загрос – это север современного Ирака.
Это восток между Ираном и Ираком. Угу. Да, и в значительной степени Ирак, ну и сопредельные иранские территории. Значит, если здесь мы нарисовали картину эволюции кибарийская, нотуфийская, значит, да, и PPNA, докерамическая неолита, то там тоже такая же свита культур, это, значит... Зарзийская культура позднепалеолитическая, Завича Мишанидар, это вот как натуфийская, они абсолютно синхронны. И потом фаза Карим-Шахир, вот там, значит, до керамического неолита, они абсолютно одинаково двигались и параллельно, а вот зато такие культурные навыки, как появление керамики, в Загросском очаге появились раньше. Поселение Ганж-Даре, оно датируется второй половиной восьмого тысячелетия.
Это, значит, правое крыло полумесяца.
Это правое крыло полумесяца, потому что тоже в предгорной зоне, значит, в Северной Сирии, первая керамика западно-левантийская, она на поселениях типа Керх, там целый ряд их японские коллеги копали, это запад Сирии, да, она появляется немножко позже, это уже начало седьмого тысячелетия. То есть они где-то даже между ними была такая негласная... Соревнования, конкуренции.
Угу. Хорошо, идем дальше. До керамики еще надо дойти, мне кажется. Это сложный процесс. И вот в 12-м тысячелетии, если я не ошибаюсь, поправьте меня, начинают возникать первые оседлые поселения. Как они выглядят, как они устроены, что там строят, собственно
говоря? Я поправлю, потому что на туфийское время мы знаем стоянки, их довольно много известно, да, и они даже приурочены не только к, собственно, Южному Леванту, но они известны, значит, на туфийского времени стоянки, и даже на Евфрате. Так? Но оседлый образ жизни все-таки это черта докерамического неолита. То есть это уже когда люди начали... Да, это уже голоцен, да, конечно.
Десятое тысячелетие. Да, 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 хорошо, да. Как они выглядели? Какие мы первые знаем эти памятники и что там, собственно, мы видим? Я так понимаю, это Иерихон, например, самый любимый.
Иерихон все любят очень, да, потому что он имеет монументальную архитектуру. Это разговор о том, что вот городской образ жизни так вот ровно и возник, но это выглядит немножко странно, потому что это один из признаков города, да, монументальная архитектура, безусловно, она необходима, необходимая как бы черта любого городского.
То есть там большие стены, башня
большие
посередине.
Большие стены, башня, да, и абсолютно непонятно функциональное назначение, спорят очень серьезные крупные ученые до настоящего времени, предлагают разные трактовки. И, на мой взгляд, одна из наиболее, значит, разумных, что ли, разумных объяснений наличие вот этих массивных стен, которые защищают, с одной стороны, Иерихонское поселение, это наличие селей в этой части плодородного полумесяца, то, что археологически, не столько исторически, сколько археологически, ловилось неоднократно. Вот на рубеже, например, до керамического неолита, а это ведь минимум 2000 лет, да, а по сути и больше, потому что докерамические поселения доживают, они в значительной степени в 7-м тысячелетии, уже когда керамика была вдруг, очень устойчивая традиция была. Так вот, в конце этого докерамического неолита Б, да, мы говорили в Иерихоне про неолит А, это неолит Б, целый ряд слоев перекрыт именно в палестинской части, в Иордании, в Израиле, и даже и в юго-восточной Турции, да, где Гёбекли-Тепе, целый ряд поселений имеет перекрыт слоями сбитым щебнем. Это свидетельство, конечно, селевых потоков.
То есть жило-жило поселение, и вдруг да. его накрыло где-то по весне селем.
Да, сель бывает тогда, когда максимальная влажность, когда начинает двигаться почва и все такое, да? И, значит, вот ровно когда, значит, финал докерамического неолита, это было время довольно засушливое, но зато начало керамического времени и, собственно, первая половина 6-го тысячелетия, это было исключительно влажное время. И вот с этим временем, скорее всего, и связано, значит, с этим гумидным, бесконечными дождями. Ведь мы знаем речные, громадные реки в Саудовской Аравии, да, вот мы просто, они, эти вади существуют, и в историческое время они никогда не заполняли, только они в марте, там, самая вода в них бывает. А в те времена вполне они могли функционировать как постоянные источники.
Угу.
Так что вот так вот, да.
Ну вот смотрите, причем мне просто интересно, мы знаем еще по программе про Гибекли-Тепе отдельно, что поздний палеолит, ранний неолит, никакого государства нет, люди уже умели строить монументальные памятники, да. вроде того же самого да. Гибекли-Тепе, про который мы подробно говорили. А как, собственно, поселения выглядели? Вот вы упомянули про Иерихон, его стены. Что это за дома? Какого количества, собственно, достигали эти города? Ну, ну, протогорода.
Вы знаете, собственно, домовладение до керамического неолита – это землянки. Это землянки, углубленные в землю с какими-то навесами, перекрытые сверху. Они даже не использовали сырцового кирпича для строительства. А вот уже на следующем этапе, в докерамический период, докерамический неолит Б, причем круглоплановые всегда землянки, да, это мы видим и в натуфийской культуре, и в докерамическом А неолите в Западном Леванте, но ровно то же самое и в Загросе.
То есть это все эти поселения – это скопище маленьких да, землянок?
Да, это маленькие землянки.
А какого да. количества они достигали?
Ну, вот сейчас я вам точно не могу сказать, но это сотни. А на среднем поселении есть большие, вот Айн-Газаль поселение, например, да, до керамического времени, оно большое, а были большие, были маленькие поселения, от нескольких десятков до...
Я выписал себе да, как раз Айн-Газаль, да. 2000 человек достигало да, да, в период
да.
расцвета.
Я говорю, сотни, да.
Угу.
да
ну, это сотни домов, значит, там. Да, да. Ну, 2000 человек, что мы знаем про организацию этого общества? Государства ведь нет, как 2000 человек могут ужиться и спокойно...
Государства, безусловно, нет, да, но вот община, значит, если больше 100 человек объединяется в рамках какой-то единой системы, значит, появляется какая-то идеология, которая их консолидирует, да. Вот здесь очень важный момент, это который касается и городов, в частности, и вообще развития цивилизации, это создание... виртуальных реальностей людьми, да, потому что если говорить о людях нашего современного облика, значит, нашего подвида Homo sapiens sapiens, вот они обладают этой чертой. Они умеют синтезировать большие объемы материала и создавать на их основе, создавать виртуальные реальности. Они как могут быть правильными, могут быть неправильными, но они создают нечто, во что верит большое количество людей. Собственно, это начало всего, любого вида искусства, и начало всех религий и так далее, и так далее. И, собственно, вот этот вот самый признак и привел к тому, что большие группы, значит, людей стали, получили возможность жить вместе на ограниченном пространстве. Ведь если мы сравним с другой разновидностью человека разумного, Homo sapiens neanderthalensis, да, это наш же вид, да, и он очень был продвинут. Например, они знали погребальный обряд, мы знаем много примеров довольно захоронений, значит, мустерских там и после этого времени. Но предметов искусства можно пересчитать буквально с большой натяжкой по пальцам. А Homo sapiens sapiens, то есть мы с вами, он был просто креативно одержим, он все время творил. И религия – это было одно из его как бы проявлений. Собственно, вот эта черта, она сыграла ключевую роль в становлении государственности и городского образа жизни. Потому что, когда мы говорим «город», это знак равенства, это государство. Потому что говорить о городе без государства – это абсолютно…
То есть в Айнхасале уже было что-то типа государства?
Нет. Все-таки нет, какая-то нет, структура? Нет, безусловно, нет. Это только иронический неолит Б. Еще о государстве мы можем говорить…
Это шестое тысячелетие, да?
Ну, конечно, угу. Да. О государстве мы можем говорить на Переднем Востоке только с четвертого тысячелетия.
А и как же они там организовывались? Есть какие-то следы хотя бы по археологии? Мы видим чего-то?
Ну, там очень развитые, там очень развитые статуи, вы знаете, если вы интересовались Айнгазаль, там, то есть у них была очень такая развитая культовая жизнь. Я не могу вам сейчас рассказать о ее деталях, как бы, uh-huh. Да, это самое. И о том, что там был найден храм, я просто этого сейчас не помню, да. Но то, что у них была очень активная какая-то религиозная жизнь, это безусловно. И потом еще есть один такой момент, очень сложно иногда бывает доказать одновременность существования поселения, понимаете, это самое. Вот когда раскапывали наши старшие коллеги ЕРМТП-группу, это первое из раскопок российских археологов в Месопотамии, значит, еще 70-е годы 20 века.
А это восьмое тысячелетие?
Да, это Хасунское время, значит, там была очень красивая работа сделана, потому что стратиграфически, когда вроде одно над другим, а планиграфически получается, что поселение немножко кочевало, понимаете? То есть оно имело немножко другой план, и количество из этого вытекало, что количество жителей было иным, нежели из общей планировки, понимаете? Так что вот с Айнгазаль примерно такая же история, и максимальное число домов, которые там реконструируются, это не означает, что они жили там все сиюминутно. Даже при наличии, что в отдельных шурфах, мы ловим сплошную колонку стратиграфическую. То есть для этого, чтобы это говорить, доказать, надо вскрыть все поселение.
Но я правильно понимаю вот эту тогда, получается, линию, если мы начинаем аж с Гебекеля Тепе,
да.
То изначально ловятся сначала монументальные постройки, которые имеют религиозное, какое-то культовое значение, а потом только появляются большие поселения. И во всех больших поселениях есть религиозные объекты, культовые какие-то, мы видим объекты, там следы этой жизни религиозной.
Если появляется свидетельство монументальной архитектуры, это говорит о сверхприбыли, но не говорит о городе. Это говорит о том, что да. В этой части Месопотамии была невероятно комфортная жизнь. А если мы говорим о городе, то должны быть целый ряд признаков. Значит, монументальная архитектура, безусловно. Кстати, в Месопотамии уж колонка в Шумере, которая была прослежена на поселение Ириду, да, она 19 слоев там было, да? Это к югу от Ура.
Колонка – это когда сверху вниз начинают
да,
копать.
Да, и вот его последовательно
весь
слоев.
Весь культурный слой.
Последовательно угу. Слоев. Значит, в 16 слоях была выявлена последовательность храмовых зданий. От маленького до наверху уже были абсолютно шумерские. Хотя это
то
еще
есть мы видим, как рос этот храм, да, условно?
Они меняли, они богатели, угу. И вот от маленького святилища в 16-м слое до полноценного храма, хотя это еще убейдское время, это еще не 4, это конец 5-го тысячелетия, на протяжении 1500 лет где-то, да? Вот. Поэтому... Мы говорили о том, что, значит, признаки какие еще, да? Ну, монументальная архитектура – это первый, да? Второй признак, и очень важный, это наличие свидетельств перераспределения общественного продукта. То есть должны быть какие-то общественные зернохранилища, и должен быть персонал, должны быть люди, которые этим управляют. То есть должна быть некоторая номенклатура или иерархия, значит, самые ценные члены общества. Как правило, для Месопотамии всегда это жрецы. Да.
Третий признак какой?
Да. Третий признак... их целый ряд признаков, размеры, безусловно, поселения имеют тоже, количество жителей, так, самое, но вот мы можем найти, там есть разные...
Четвертый.
И самый главный признак, самый, он самый невидимый, но он самый главный, это признак, это наличие письменности. И есть еще признак один. А про письменность мы должны отдельно обязательно поговорить, но есть еще один признак, который всегда забывают, но он очень интересный. В дворце на Тель-Бейдер были обнаружены туалет и умывальная комната. То есть элита уже пользовалась, находилась в рамках цивилизации и пользовалась этой ранней сантехникой, можно сказать.
То есть санитария – это тоже важный признак
это,
города.
Это очень важный признак цивилизации.
А это программа «Родина слонов». Мы сегодня обсуждаем проблему возникновения первых городов. И после новостей мы вернемся и будем обсуждать, как же и в каком месте эти все признаки сложились воедино.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Шахмардан Назимович Амиров. Мы обсуждаем возникновение первых городов. Вот из каких, из какого пазла они складывались. Обсудили мы первые поселения, причем мы не называем их городами, потому что не сложилось еще всех тех пяти признаков, которые мы назвали. Но, тем не менее, это большие поселения. Вот мы Айн-Хасаль обсуждали, шестое тысячелетие до нашей эры, там до 2000 человек, то есть сотни строений, в которых жили тысячи людей. А давайте опишем вот вкратце буквально быт этих людей, ведь это еще до керамической даже неолит. То есть, получается, у них не было керамики. Чем они пользовались, как они выращивали, что они выращивали?
Ну вот время Айн-Газаль, это докерамический неолит Б, и он распространяется очень широко по Месопотамской равнине. Он идет именно западной, с западной части плодородного полумесяца. Здесь возникает уже такое стационарное домостроение прямоугольного плана с обмазанными полами. Культ покойных, это обмазанные черепа, вот эти все известные. Что касается их экономики, хозяйственные, то это были классические земледельцы. Но они уже знали и доместицированную козу, и овцу в то время.
То есть они содержали скот?
Да-да-да, мелкий рогатый скот они знали, крупный еще не знали. Да. Выращивали они примитивные разновидности пшеницы и ячмени в значительном количестве.
Ну, уже прям сеяли, получается.
Также и овощи. Да-да-да, они занимались именно так. И вот эта культура, она распространяется очень далеко по Месопотамской равнине, она уходит за Евфрат, она известна на Балихе, она известна на Хабуре, она известна близко к Тигру. Собственно, почему я на этом акцентирую внимание, потому что наша экспедиция, когда работала в 70-е годы в Ираке, одно из поселений, Тель-Макзалия, оно именно было именно этого времени. Так? Это всего 50 километров от Мосула на запад. И оно находилось на отрогах Синджарского хребта. Это самый конец докерамического неолита Б. И там была вот вами любимая монументальная архитектура, да. Но говорить о том, что это город, тоже не приходится, потому что это классическое земледельческое поселение, там признаков цивилизации, кроме вот этих стен, других никаких нет. Так что вот так вот. Да.
И тут надо просто отметить, очень сложно просто это в голове увязывается, монументальная архитектура, стены, башни.
Ну, Бебеклитепе еще раньше, но там такие трудозатраты были, но...
А пользовались только каменными орудиями, да? То есть уже изящными,
Ну, вот это надо оговорить. Безусловно, да, это время каменных орудий, это пластинчатая техника, значит, вкладыши в серпы. Но и при отсутствии керамики, да, металлические предметы отдельные были известны. Как правило, это украшения. То есть они известны в 7-м тысячелетии, они...
Но это не орудие. Это просто...
это не орудие, да. Это как разновидность какого-то материала, оно но они использовались для украшений. Их, я думаю... Делали печати, делали какие-то подвески. Более позднее время мы знаем, свинцовый браслет вот у нас был, ЕРМ-ТП-1 обнаружен. Вот. Но это не эпоха металла. Палеометалл наступает, значит, позже. Это уже пятый, для Месопотамии это пятое тысячелетие. Он на Кавказе даже раньше начинается, там где или Восточная Анатолия. А вот степной Месопотамии он все-таки немножко позже.
Хорошо. И вот эти вот общества, это все-таки поздний каменный век, никакого государства нет, ничего. Что, я так понимаю, что главный источник развития этого всего — это климатические колебания. В какой-то абсолютно момент стало абсолютно приятно так жить там совсем.
Абсолютно так. Это в духе Тойнби, это вызов и ответ, да. Климат создавал определенные предпосылки и бросал вызов людям, и люди на него отвечали. Они при наличии достаточного дождевания они могли заниматься земледелием. При отсутствии достаточного дождевания было две модели. Либо надо уйти вслед за дождем, то есть, да, как правило, это в северном направлении Месопотамии. Либо были примеры, когда люди переходили к кочевому образу жизни. Мы знаем это и в левантийской части плодородного полумесяца, мы знаем это и на севере плодородного полумесяца, в Сирии. Вот,
то есть просто бросали города и
они просто меняли образ жизни. Если у них комплексное хозяйство, они занимаются земледелием и занимаются скотоводством, то просто в какой-то момент более рентабельным становится заниматься скотом. И потом с рубежа 4-го и 3-го мы знаем первые великие миграции, которые тоже были спровоцированы именно климатическими колебаниями.
Как этот климат колебался? Ведь, я, насколько понимаю, очень подробно восстановлена вот эта вот периодичность.
Но это такая тема увлекательная, и занимается много людей сейчас этим, и она археологически очень хорошо документирована. Вообще археология — это очень хороший источник для исследования климатических колебаний. Если люди живут оседло, то мы можем проследить их через их присутствие либо отсутствие, и потом через особенности их материальной культуры. Да? Если общество благополучно, то большую часть прибавочного продукта люди могут тратить на непроизводственные цели. Они могут строить храмовые здания и так далее. Хазна очень показательна здесь, да? А когда климат меняется, а мы это проследили на Хазне очень хорошо, да?
Хазна — это памятник, который вы копали.
Который мы копали, лично, да, и памятник рубежа, как бы, конца первобытности, и с самого начала... Хазна не дожила, собственно, до цивилизации 200 лет, потому что вот памятник Тель-Бейдера, о котором мы упоминали, вот он находится в чуть-чуть более благоприятных климатических условиях и несколько севернее, чем Хазна. Вот там ровно состоялось становление цивилизации, а, собственно, мы говорим это потому, что у них была письменность, там, да, самое. А на Хазне она прекратилась буквально вот, они чуть-чуть не дотянули, потому что климат не позволил собирать достаточный урожай. И мы это очень хорошо документировали нашими раскопками, потому, во-первых, это невероятно детская смертность была в поздних слоях, то есть это уже в третьем тысячелетии.
То есть засушливость у них там началась?
Засуха, они не получали достаточного урожая. Кроме этого, материальная культура, она просто деградировала. Вот, например, такая престижная вещь, как цилиндрические печати, которые статус определяет владельца. Только в поздних слоях Хазны были цилиндрические печати, сделанные из глины, понимаете? То есть это уже совсем... И полное отсутствие каких бы то ни было импортов на поселение. Они замкнулись на себе. И вот это мы отследили, как бы, от благополучного времени в четвертом тысячелетии в одной колонке до гибели поселения, значит, в 27 веке. Вот. А если говорить целиком о климатическом факторе для Месопотамии, то благополучными были, очень увлажненными были 8-е тысячелетие, когда и вот время начала докерамического неолита Б, так? А после этого 6-е тысячелетие невероятно было. Мы почему знаем? Потому что памятники 6-го тысячелетия, они находятся в той полосе, где сейчас чистая пустыня. Понимаете?
Значит, тогда там было более
увлажненно. Да, тогда было более увлажненно. После этого было невероятно увлажненным было 4-е тысячелетие. Так?
Это расцвет, вот, как раз
тельтазный. И принципиальная вещь, что все цивилизационные важные, как бы, достижения, они делались в момент, когда максимальная губительность, значит, неолитическая революция происходит в момент невероятного увлажнения климата, и становление цивилизации тоже приходится в момент невероятно влажного климата. Так? Дальше мы можем продолжать как бы, эту линию, там еще несколько колебаний, даже для первой половины Голоцена. Но я хочу сказать о периодах иссушения. Да? Вот седьмое тысячелетие, конец, оно убило докерамический неолит Б. Так? После этого, шестое, мы говорили, было, первая половина была комфортная, вторая, значит, она была близка к современной, это время халавской культуры на севере Месопотамии. Да? Вот. А пятое было достаточно аридным, это время убейдской культуры на севере Месопотамии, предшествующее вот, первым росткам цивилизации. Так?
То есть засуха.
Да, это достаточно аридное время. И после этого, значит, третье тысячелетие, оно дало высокую аридность, это был для всей Евразии, как, наверное, планетарный был некоторый цикл, и оно спровоцировало значительные миграционные потоки. Значительные миграционные потоки, потому что, в частности, вот курганные культуры распространяются в третьем тысячелетии, с начала третьего тысячелетия на Переднем Востоке, а это из южно-русских степей, да, и вот из-за Кавказа распространяются куро-аракская культура, это от Палестины и до Южного Загроса. То есть громадные территории, они входили в контакт уже с историческими государствами, это все как бы археологически тоже ловится. То есть имели военные конфликты.
То есть засуха, похолодание, все это заставляло сниматься с места.
Мы же, когда говорим о великом переселении народов, мы имеем в виду это финал Римской империи, но это было далеко не первое и далеко не самое масштабное, потому что великое переселение, которое определило всю этническую карту современной Евразии, оно было именно вот на рубеже 4-го, собственно, в начале 3-го тысячелетия. Вся индоевропеизация произошла, вплоть до Индии, она произошла в это время. Да?
Хорошо, а да. Вот этот кусок хочется поймать, который, собственно, вы поймали на Тель-Хазне, на своем памятнике. Мы говорим о том, что чем хорошо, когда увлажненность, потому что много продукта, да, получается много лишних.
Монументальная архитектура, да, богатство, все это, да.
И общество время, да. Начинает меняться. Насколько я понимаю, у вас там на Тель-Хазне...
Паразиты появляются, управленцы.
Вот, да, у вас же там есть храм, да, у вас да, там да. Есть запасы зерна огромные. Да, вот да, расскажите да, про да, это, да, про да, систему да, перераспределения.
Это очень важный момент. Хазна вообще очень показательна для становления цивилизации, потому что она не переросла в цивилизацию. Мы вот этот формационный этап там очень хорошо ловим. Значит, там целый ряд, мы называем это все как бы храмом, вернее, храмовым комплексом, или греческим названием теменос называем, но там целая многофункциональная машина, целая многофункциональная организация была. Центральным местом всего этого дела, но это было, безусловно, это молельная вот башня, собственно, первый зиккурат, один из самых ранних, самый ранний, он на Хазне зафиксирован, потому что все южно-месопотамские, они много-много раз перестраивались, и они в основном ко второму тысячелетию относятся.
А
они
это гораздо конец четвертого.
А у нас башня высотой 8 метров, она не имеет ступенчатых таких очертаний, как на юге Месопотамии, но это молельное сооружение с внутренним помещением, мы его исследовали изнутри его, высотой вместе с фундамента до верхнего, причем мы консоли поддерживаем крышу даже зафиксировали. Да, это такое, Хазна в этом плане уникальна.
То есть сохранность еще.
Она очень имеет хорошую сохранность, да, и позволяет судить не только о фундаментах, а о полноценном виде. Вот. Но другое, значит, сооружение, которое является... Собственно, они и похожи между собой. Важным в такой же, а может и в большей степени, это общественное зернохранилище. Это тоже еще одна пирамидальная башня, еще более крупных размеров, чем вот эта молельная. Они неподалеку друг от друга, там метрах в 10-15 находились. Так? И, собственно, молельная башня вполне может быть, что она воспроизводила вот это общественное зернохранилище, как некоторое святое место, понимаете? Причем... Значит, это наше... Мы там две камеры исследовали, да, и посчитали количество зерна, которое хранилось. Оно позволяло прокормить порядка 100 человек. То есть это было не очень...
Немного.
Конечно.
А в какой период времени?
Конечно. В течение года. Мы высчитываем в течение года. И причем, значит, какая там система была? Значит, Хазна — это храмовое поселение... Для этого времени уже, вот мы говорили о иерархии, да, свойственно трехступенчатая система соподчинения. Значит, там протогородские поселения, храмовые центры, как хазна, и рядовые поселения, которые находились, значит, таксономически на более низком уровне. И вот эти, я хочу, на чем хочу обратить внимание, что у хазны, видимо, было три поселения, которые подчинялись ее жрецам. И вот, они, вот с этих трех поселений люди, и, собственно, хазна четвертая, они собирали зерно, или часть зерна собирали и складировали в этом общественном зернохранилище. Но параллельно в помещениях были отдельные лари, для, явно для зерна тоже, да, которых частные общинники, собственно, держали свои повседневные запасы. И была, и причем, что очень важно, что общественное зернохранилище, оно было абсолютно недоступно, оно находилось за обводной стеной. И туда попасть бесконтрольно кто угодно не мог. То есть там были службы, которые контролировали раздачу, значит, этих рационов.
Ну, чем не государство, собственно.
Вот, я говорю, все признаки налицо, кроме одного. У нас нет полноценной письменности, но мы нашли счетную табличку. Это первые, значит, документы, в Месопотамии. Они известны не только на Хазне. И, к сожалению, она в одном экземпляре была найдена. Но я хочу такой вот... сделать некоторое умозаключение. Вот человечество начало свою письменную историю с цифровой записи информации и закончило, в общем-то, вот мы сейчас с вами цифровой записи информации. Но это вот именно первая форма с фиксацией некоторых данных. Это пластинка глиняная, на которой точками нанесено, значит, сколько они этих корзин с зерном туда сыпали, значит, этот самый... на хранение. То есть учет и контроль, как Владимир Ильич Ленин учил нас, это вот есть основа цивилизации.
Хорошо, а вот кроме этой башни, кроме зернохранилища, есть, да, какие-то следы социального расслоения? Ну, то есть, условно, к этой башне жмутся домики побольше, например.
Все домики, там, безусловно, есть помещения, которые мы интерпретируем как жилые, и которые связаны, видно, с верхушкой, значит, управленческой, с элитой, да, этой маленькой общины. Потому что община была крохотная, на самом деле. Но материально они практически никак не отличимы. А рядовые вот эти храмовые служащие, они ютились, там были маленькие комнатки такие, они ютились вот вдоль этого стены Теменоса. Мы это все исследовали достаточно, то есть не в одном слое, мы исследовали это в развитии, и оно практически в таком законсервированном виде на протяжении долгого времени.
То есть что, типа монастыря было, что ли, какие-то жрецы жили при храме,
получается? Да. И у меня такое ощущение, что на Хазне там в основном и были те, кто обслуживали этот храмовый комплекс, а люди светские, то есть крестьяне, они жили вот в этих трех поселениях, которые по периметру, ну, на расстоянии там от 800 метров до километра, три поселения, которые тяготеют. А в качестве городского центра, да, который мог бы руководить вот целым рядом такого рода, значит, административных центров, как Хазна, тут два варианта, там два больших поселения. Либо это Чагар-Базар, он 20 километров к северу от Хазны, либо еще один там к югу, там тоже такое крупное поселение этого времени было, но оно не исследовалось археологически. Вот два претендента. А поселения, подобные Хазни, их даже можно предположить количественно примерно, сколько их было административных, сколько было, значит, рядовых поселений. Ну, десятки храмовых центров, подобных Хазни, должны быть вот в этой части Хабурской степи.
То есть это прям все
агломерация? Исследовано три. Исследовано археологически было три. Это Тель-Хазна, Тель-Кашкашок и Тель-Фарис-Ашарки. Значит, французы копали Тель-Фарис, и Кашкашок копал наш товарищ покойный Антуан Сулейман, сирийский археолог. Да.
То есть это прям такие агломерации уже такие городские, ну, протогородские, скажем так.
Ну, по сути, да.
Объединение поселений.
Это трех-четырехступенчатая иерархическая система, она пришла из Южной Месопотамии. Храмовое строительство пришло... Это калька с южно-месопотамской культурой. И вообще северо-месопотамская, значит, административная протогосударственная система, она повторяет южно-месопотамскую, но отстает лет на 500 примерно.
Кстати, так сейчас просто реперную точку такую задам. Мы сейчас говорим про Тель-Хазны, это четвертое начало третьего тысячелетия.
Да, это...
До нашей эры, это за полторы, а то и две тысячи лет до пирамид египетских. Меньше?
Но финал, самый финал Хазны, он примерно совпадает с ранними пирамидами в Египте.
А начало?
А начало более раннее, да, начало более раннее.
Хорошо, давайте про следующий этап говорите. Вот вы все время говорите, что Южная Месопотамия, ну, я так понимаю, в этот период перехватила главенство. Что там происходило? Как развивались там протогородские поселения, превращались в город?
Да, это очень важная тема. На самом деле мы кое-что знаем, но не до конца мы знаем. Значит, дело в том, что первые оседлые поселения на алювиях, вот, которые наносы, которые принесли Тигр и Евфрат, и, собственно, эта алювиальная как бы часть Месопотамии, она растет все время, потому что в современное время, по сравнению с 4-м тысячелетием, она ушла на 100 километров. То есть идет война между сушей в виде иловых наносов и Персидским заливом. Он же мелкий очень. И понятно, да. И, значит, они появляются. Три версии было о том, откуда взялось. Там в палеолите или в докерамическом неолите никаких следов поселения нет.
То есть тогда еще они отставали, да? Там просто не было алювия, то все понял.
Нет, алювий был, но он был там, где вот современный Ур находится, вот до этого места. Так? И было несколько версий, откуда могли прийти. Либо это Сузиана, либо это к северу, значит, это район Акада, и вот где Диала, река, оттуда с самарской культурой связывали, либо Аравийский полуостров дал. Но, скорее всего, это те люди, которые развивали вот эту убейдскую культуру, значит, на этих алювиях, они пришли, скорее всего, с иранской части, из Сузианы, скорее всего. Современные данные, мы знаем, сейчас предформационный этап для этого убейдской истории, убейд-ноль, такой французские археологи там выделили. Вот, он, ближе всего он имеет перекличку именно с этой частью. Вот, а потом они были невероятно благополучны. Первоначально они пришли как охотники и рыболовы там, в этих зарослях, там, где сейчас болотные арабы живут. Да? А потом выяснилось, что там можно собирать три урожая, и они стали невероятно богатыми. У них появился большой прибавочный продукт, который они тратили на строительство вот этих храмовых зданий, о которых мы с вами говорили, в Эриду, например, и в других местах. Вот. И, собственно, система, во главе которой стояли жрецы, она существовала в течение всего IV, да, и практически до аккадского времени, когда вступают в силу, светское правление становится более главным. Жреческое всегда оставалось как бы очень важным фактором, но приоритеты были перестроены, и военные вожди стали более серьезной силой. Вот. А вся ранняя цивилизация – это цивилизация, построенная на вере и построенная на системной организации, которую возглавляли религиозные элиты.
А чем тогда, получается, шумерские вот эти вот протогорода отличались от того, о чем мы до этого говорили? Что вдруг там переключилось, что мы их стали называть городами? И вот возникла эта городская по-настоящему культура.
Вот ровно все признаки есть в наличии у них. У них есть письменность. Они первые придумали на планете Земля способ записывать информацию. Сначала они ее цифровые таблетки были, числовые, потом они стали фиксировать, как бы, кто чего принес там, и так далее. И пиктографическое письмо возникло у них. Вот это и есть цивилизация.
А какой вот вы выделяете, какой грань вот эта вот, когда, в каком тысячелетии, в каком месте конкретно возникла вот первая городская цивилизация? Это все-таки шумер, но
это, когда? Это шумер, если абстрагироваться от естественно-научных данных, ПЦ-14, которые очень удревняют, это середина 4-го тысячелетия, когда можно уже 100% говорить, да? А север Месопотамии все-таки это... Там были отдельные города, были, значит, видимо, какие-то популяции переселенческие. Вот в Хабурском районе, где мы работали, там было два города, синхронных шумерским городам. Это Хамукар и Тель-Брак. Да? Но массово городское строительство пошло уже в 3-м тысячелетии. А еще более массово оно пошло, когда климатический кризис в середине третьего тысячелетия просто заставил людей переселиться и сгруппироваться в отдельных центрах.
А, их просто да. климат сбил вместе.
Да-да-да, это был один из таких очень важных мотивов. Вторая половина третьего на севере Месопотамии дает очень высокую концентрацию населения, при том, что уменьшается количество поселений.
Хорошо, если мы говорили там про шестое тысячелетие, Айн-Хасаль — это 2000 человек, здесь сколько максимум до эти мегаполисы уже, если можно так назвать?
Ну вот мы... Это тоже 1000 человек. Вот... Так посчитать это довольно сложно. Они же все вскрыты, это какие-то делаются, как бы экстраполяции делаются. А чтобы говорить определенно, надо. А площади у них достаточно большие. Вот Хазна, она меньше 2 гектаров, да, а эти памятники уже городские, это 10, 20, даже Тель-Брак, который англичане систематически копали, там еще сэра Макса Малована, значит, с довоенных лет. И до последнего времени, до начала гражданской войны в Сирии, он скрыт очень на небольшой площади. Поэтому говорить определенно, и существовало все это многократно, там, и в третьем, и во втором тысячелетии, судить об этом сложно. Ну, это тысячи человек, тысячи.
Не десятки пока
еще. Не десятки, это тысячи человек, да, да, да. И тут важный момент еще такой мы упустили для формирования городов – это торговля. Потому что почему вот возникают самые ранние города в Хабурской степи? Они контролировали торговлю. Сначала обсидиан. Собственно, торговля была с неолита там.
Да, да, они, конечно.
А потом металл. То есть Восточная Анатолия давала сырье, и вот на этих самых на торговых путях возникали центры, которые контролировали его перемещение. Везде учет и контроль – это вот центральное понятие цивилизации.
Отлично. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Шахмардан Назимович Амиров. Спасибо вам.
Спасибо.
Мы сегодня разбирались с процессом возникновения первых городов. До встречи в следующую субботу. Пока.